Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, третий том, 2045 страница, статья «Три молитвы». Мы читаем с середины статьи, вторая колонка в Мидбаер. Смотреть трансляцию и задавать вопросы можно на сайте kap.tv. Труды Рабаша, третий том, 2045 страница, «Три молитвы», вторая колонка. Абзац называется «Со слов в Мидбаер».
יש לפרש תפילה לעני.
И можно из выясненного объяснить молитву нищего. Человек молится Творцу молитвой бедного, нищего. То есть он молится, чтобы вся его работа была во имя Творца. То есть, чтобы желал работать ради того, чтобы не получать вознаграждение. И такая работа называется, когда он желает работать лишма. Это значит, что хотя и не достиг еще этого, но он этого желает. И это первое свойство в работе Творца. А прежде чем человек приходит к лишма, получается, что он работает не ради Творца, а ради самого себя. И из этого можно понять, почему молитва бедного принимается прежде, чем остальные молитвы. Настолько, что говорится об этом в Зор, что она задерживает все остальные молитвы, и она предшествует молитве Давида и молитве Моше. И возникает вопрос, почему она должна препятствовать остальным молитвам, которые, почему невозможно ответить на все сразу, которые приходят, почему ответ приходит на каждую из них одно за другой, по очереди. Это все можно понять, если мы соотнесем все три молитвы в одном человеке, совместим. Как правило, различают три молитвы. Первая — это молитва к Моше. Моше — это свойство Торы. Вторая молитва — это молитва Давида. Это Малхут. То есть человек, который удостоился свойства Малхут, и он просит, чтобы Малхут Шамаем, то есть то, что он уже достиг, не покинуло бы его. Третье — это молитва бедняка. Это означает, что он уже хочет выйти из эгоистической любви и войти в любовь, в работу ради отдачи, не получая ничего взамен, а лишь работать ради Творца. И тогда его тело начинает сопротивляться этой работе, потому что это противостоит его природе. И тогда человек приходит к состоянию, когда видит, что у него нет никакой поддержки и никаких сил, то есть он негде ему черпать энергию для работы. То есть если он прежде считал, что можно заниматься работой лишма, то тогда было у него все в порядке. У него была Тора, и была молитва, и были добрые деяния. И было у него имущество, ему было от чего получать удовольствие. Он смотрел на остальных людей, с которыми встречался, свысока, и чувствовал себя намного выше, чем они. А затем, в тот момент, когда он начинает идти по пути лишма, он начинает ощущать себя, что он более обделенный, чем все вокруг, потому что в них кипит жизнь, а себя он ощущает точно так же, как до того, как начал менять свой путь. И тогда он чувствует, насколько мир погружается во мрак для него, как сказано: «С того момента, когда пришел я говорить к фараону от имени твоего, стало хуже народу твоего, а избавить не избавил ты народ свой». И ответил Творец Моше: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Рукою крепкою отпустит он их и выгонит их из земли своей». Мы можем разъяснить это так. Прежде чем пришел Моше к народу Израиля в качестве посланника Творца, желая вывести их из Египта, народ Израиля был занят работой Творца. Но были они во власти фараона, царя египетского. Египетский царь фараон означает желание получать, находящееся в творении.
Здесь вопрос. Достаточно ли мы отделяем, выпячиваем точку Моше в нас, выделяем? Смотрите, что он делает в Египте. Без этой точки народ, все остальные желания внутри человека не знают, куда продвигаться и что делать. Только после этой точки Моше. Уверен ли я, что есть во мне эта точка, которая привела меня сюда, и я развиваю ее, и вся моя работа развивает именно эту точку, потому что я за ней иду. Я иду за ней. Это та же самая точка, как Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Но всегда это должна быть первой, особой точкой. И я должен развивать ее в себе. Чтобы она была для меня как путеводная звезда. Тянет меня, и я за ней иду. Работаю ли я над этим? Потому что без этого я как животное в поле. Так, заблудился в поле. Так обратите внимание, каждый в отдельности, все вместе, как группа, заботимся ли мы о том, чтобы выпятить эту точку Моше, которая тянет нас вперед. Да.
И египетский царь, фараон, означает желание получать находящееся в творениях. И не способно это желание действовать никак, кроме пользы ради самого себя. Властвует желание над всеми творениями и стесняет их, всех, кто желает выйти из-под его господства и работать ради ближнего. Пришел Моше к народу Израиля и сказал им, что Творец желает вывести их из-под власти фараона. То есть вывести каждого из народа Израиля из-под власти своего фараона, в котором находится частным образом каждый из народа. И тогда каждый понимает, что миссия Моше означает, что необходимо начать работу лишма. И тогда разум подсказывает, что сейчас начинается путь по пути истины, то есть во имя Творца. Так, чтобы у каждого во время выполнения этой работы было намерение ради отдачи. И тогда, конечно, каждый тотчас начнет работать с еще большим рвением и воодушевлением. И страстное желание будет настолько велико, что ему будет тяжело распыляться и думать о материальных нуждах. Ведь будет желать он лишь о самом необходимом, потому что сейчас он занимается работой ради Творца. И если он не занимается этой работой, то есть он хотел бы идти по пути истины, считая, что тело согласится, хотя на самом деле он не на этом пути, лишма. На самом деле все происходит не так. Как раз в то самое время, когда человек желает идти по пути лишма, вот тогда тело начинает сопротивляться. И тогда появляются все его претензии. То есть претензия фараона, царя египетского, который заявляет, кто такой Творец, чтобы я прислушался к голосу его. И претензия грешника, который говорит, что тебе от этой работы? И тогда работа становится в тяжесть, и всякий раз человеку требуется все большее преодоление. И этим объясняется сказанное. «С тех пор, как пришел я к фараону говорить от имени твоего, стало хуже народу твоему». То есть, как и говорили, что когда Моше пришел говорить от имени Твоего, то есть, когда они работали ради Творца, стало хуже народу Твоему. Они стали хуже. Другими словами, прежде чем Моше приходил говорить, что работать необходимо только ради Творца, все были работниками Творца и считали себя праведниками. И у них была сила для работы, и была энергия для разума, и понимали, для чего они действуют. Все им было понятно. В то время как после того, как Моше в качестве посланника пришел с требованиями работы ради Творца, им стало хуже. А если так, то для них было бы лучше, если бы они даже не начинали работать работу ради Творца. И на это приводится ответ. Сказал Творец Моше: «А теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Под действием крепкой руки отпустит он их». Ответ был не в том, что они не следовали истине, а в том, что я желаю, чтобы они почувствовали истину и то, насколько они далеки от истины, то есть от того, чтобы работать ради Творца. И тогда, когда с их стороны придет требование в том, что они не в состоянии работать лишма, тогда вы увидите, как я дам вам эти силы работать ради Творца. Но я не требую от вас, чтобы вы смогли идти путем истины. Мне необходимо только то, чтобы у вас было кли для получения блага. И поэтому, когда вы начнете работать ради отдачи, то тогда вы увидите, насколько вы не способны на эту работу. И вот тогда я дам вам то, что называется «по действию руки крепкой отпустит он их». Как сказано: «И слышал я вопль сынов Израиля, порабощенных египтянами, и вспомнил союз», и так далее, «и спас их из-под власти Египта». Получается, что после того, как будет у них кли для получения, тогда я дам им необходимые для этого силы. А теперь мы выясним то, с чего мы начинали, то, что касается молитвы нищего. Почему эта молитва задерживает все остальные молитвы? Поскольку мы говорим об одном человеке, в котором проходят все эти состояния, получается, что не может быть принята молитва Давида, то есть когда он уже удостоился свойства Малхут. Ведь он молится о том, чтобы не перестал пребывать в Малхут. И относится это к молитве уже после того, как есть у него Малхут. В то время как все те, кто еще далеки от Малхут, Малхут Шамаем, и все еще находятся под властью фараона, царя египетского, как же можно позволить, чтобы все это не прерывалось в тот час, пока у них нет еще ничего? И поэтому прежде всего принимается молитва нищего. То есть прежде всего он должен удостоиться свойства Малхут, которое называется «бедное и нищее». И это первое свойство, которое человек, с которым человек должен войти в работу. А затем следует вторая ступень, называемая молитва Давида, или Малхут Шамаем, чтобы она не исчезала. А затем лишь следует третья ступень, и это молитва Моше. И она же называется свойством Торы.
Вопросы?
Можно спросить о точке Моше, о чем мы говорили раньше?
Да.
Я слышал, вы говорите, что мы должны поодиночке и вместе отыскать точку Моше, чтобы тянуло нас вперед. Вы можете отыскать, что значит выделить в работе точку Моше?
Вы должны это проверить и увидеть. Но это точка, которая ведет меня, которая тянет меня вперед, показывает путь, какие изменения я должен пройти. Все. Мой инструктор. Это Моше во мне. Я должен это раскрыть. Сейчас, разумеется, эта точка не может быть во мне, потому что я уверен, что я наверняка ошибаюсь, как животное в поле. Чем больше я делаю выяснений, я не уверен, что эта точка, которая тянет меня в духовное, но точка Муше во мне может быть только посередине десятки нашего круга, середине нашего круга. И если я определяю себя там, то это точка Муше, к которой я стремлюсь. Иначе я не могу быть уверен, куда я продвигаюсь со своим желанием в сердце. Оно меня может тянуть в разные стороны, и как мне знать? Если я отключен от центра десятки, то я как животное, которое ошибается. Я так, если я определяю, что центр десятки это точка, к которой должен прийти, и я все время включаюсь в нее, и я все время в ней хочу все решать, и через нее я включаюсь все больше и больше, пока я не раскрываю там Творца. В этом все дело, это называется Муше. Это точка моего слияния с Творцом в центре группы. Да.
Можно ли определить центр десятки как забота о духовном товарище?
И это тоже. Это один из аспектов в духовном. Почему не в материальном?
Еще вопрос. Символ того, что мы следуем за точкой Муше, может быть именно в том, что есть сопротивление работе? Может ли это являться признаком точки Муше?
Не обязательно. Один из признаков, которые могут быть, но не в этом. Ты прав в том, что если у меня есть выяснение, то один из путей разрешения это выбрать там, где наибольшее сопротивление. Но это зависит от состояния человека. Обычно, как правило, это верно, но точнее направлять себя на центр группы, где там я отменяю себя перед группой. И работаю в соответствии с желанием группы. Общее наше продвижение в конечном счете к намерению ради отдачи, где там мы находимся в равновесии сил в нас, где мы все отдаем в этой точке, и там мы строим точку, которая совершенно к нам не относится, и она называется точкой Кетер. И там мы раскрываем Творца внутри этой точки. А? Все спокойные, все успокоились.
Рав, мы говорим о том, что в пути нужно очень много терпения. Как выяснить, что мне нужно терпеть, а где мне не нужно терпеть, а наоборот должно быть требование?
Я на это не иду. Это выяснение неправильное. Я не собираюсь выяснять, где я должен страдать. Где я по пути должен страдать. Я выясняю, где я по пути должен радоваться. Чего ты так на меня смотришь? Где я должен вкладывать себя с терпением, пока я не упрусь на правильном пути в помеху какую-нибудь, мне нет необходимости терпеть. терпение, я нуждаюсь в нем тогда, когда я действительно там иссох по пути. И тогда тоже я должен проверить, не является ли мое терпение терпением глупцов, когда я, как осел, бьюсь головой о стену, и делаю ли я из этого какой-то вывод или нет. Терпение должно быть вместе с мудростью. Необходимо относиться к терпению не просто так, что я тысячу раз возвращаюсь к одному и тому же действию. Я должен подключать к этому и иные системы. Терпение — это результат моего правильного выяснения в пути. Когда я понимаю, что иначе невозможно. Я работаю со своей машиной, со своим эго. Это система, которую создал Творец, поэтому я должен терпеливо над этим работать. Но это от мудрости, это не от глупости.
For David, for the poor.
How do we, здесь говорил о трех молитвах Моше, Давида и бедняка. Как связаться со всеми тремя молитвами?
Как мне отнестись к этим всем трем молитвам? Десятки, да.
Да. Как связать все три вида молитвы в десятки?
Да, да, это ясно. Когда я работаю в центре десятки, зайдем с другой стороны. Не со стороны статьи, а со стороны нашей работы, практически. Если я работаю в десятке, то я постепенно прихожу ко всем этим молитвам и завершаю молитвой нищего. Моя работа в центре десятки приводит меня уже в таком виде, наверняка, к такому виду.
Мы приходим к этому индивидуально, каждый из нас, или происходит это в десятке целиком?
Я бы сказал, что и то, и другое. То, что десятка вся приходит вместе, это уже очень большая ступень. Это с помощью света, возвращающего к источнику в особом виде. Я еще не думаю, что это в нас так проявляется. Но необходимо к этому стремиться. Необходимо стремиться. Это когда мы будем объединены в единый парцуф. Тогда будет совершенно иная работа. И тогда мы будем расходиться вместе из-за взаимной ненависти и снова сходиться. Это будет как биение сердца. Он говорит об этом в статье «Охлаждение, сжатие и расширение». Также секрет зарождения. Да.
תפילה לאני זה האחרונה? מסיימים איתה או מתחילים איתה?
Молитва бедняка — это последняя, с нее начинают или заканчивают?
Молитва нищего — это самая высокая молитва. После этого уже ничего нет. Там мне даже нет силы кричать, я просто прошу о милосердии. Это нищий. В других молитвах тебе есть что предложить, ты как бы с чем-то приходишь, а у нищего ничего нет. Это самый истинный вид молитвы.
Гершон предложил позаботиться о духовном товарище. Вы его спросили, почему не о материальном? А до этого говорилось о том, что животное и человека спасает Творец. То есть, заботясь о животном, это тоже забота о духовном. Вот меня это немного путает.
Почему путает? Это желание, желание, которое сотворил Творец. Для того, чтобы привести нас к состоянию, когда мы сможем находиться в свободном выборе, Он сотворил нас в животном виде, в виде тел, и дал нам возможность внутри этого желания, которое проявляется нам как тело человека, и вообще этот социум, это человеческое общество, наша жизнь, еда, секс, семья, богатство, почести, знания. Он дал образ Творца во мне, который называется человеком. Но пока я развиваю этот образ Творца в себе, я должен каким-то образом существовать. Это называется животным уровнем. Поэтому этому животному я должен давать все, что Творец определил для нее, как для него, как необходимую вещь, чтобы это желание существовало. И в таком виде оно и неплохое, и нехорошее, оно необходимое. И если я так отношусь, то я выполняю заповедь Творца. И таким образом я привожу в порядок творение в определенные его части, а затем я стараюсь приложить все свои силы для расцвета образа Творца во мне, то, что называется человеком или душой. То есть я всегда существую в животном виде и строю человека в себе. Одного человека, единого. Падаю в состояние животного, когда раскрывается большее желание. Из этого желания, когда исправляю, строю следующего человека. И так до человека номер 125, до конца исправления. Так я использую животный уровень, каждый раз падая в него и поднимая на более высокую ступень по ступеням человека.
Мы на этом уроке говорим о том, что намерение — это самое главное. И это то, что было в Египте. Так человек очень легко заботится, когда он служит своему животному.
Почему? Почему? Это очень просто. Я привел пример Муши. Он как спортсмен профессиональный. У него все это отмерено. Это диета, и это калории, это отдых, это еда. Даже свою сигарету он выкуривает в определенный час. Вот товарищи знают, в 4 часа он курит сигарету. То есть отношение к животному очень верное. По отношению к человеку я не говорю, что он за человек, но по отношению к животному можно взять с него пример. Да.
Ну да, но может не у каждого из нас есть такая власть над животным, над желаниями, как Муша.
О, это вопрос. Откуда он берет силу власти над своим животным?
А нам где это взять?
У него, потому что он хочет быть, как это называется, Шварценеггером. Хочет быть Шварцем и Неггером. А ты хочешь быть животным, святым, правильным, для того, чтобы уподобиться Творцу и на животном уровне. То есть ты это делаешь под экраном, все отмерено, для того, чтобы вырастить человека в себе. Это животное, которое уже полностью зависит от человека. У нас есть особый пример в Гумаре. Там приведен пример осел, который не ел не ел траву или там зерна, которые ему там давали, если от них не отделяли необходимое. Ну, мы увидим, что это значит в духовном. Это не совсем Шварценеггер.
Хотел бы просто в конце сказать, что множество примеров мы видим о товарищах, которые заботятся и о материальном своих товарищах, просто прилагают всю душу, и здорово, это очень ценно.
Это достойно почитания и также достойно выяснения намерения. Выяснения намерения. Но действительно, материальное товарище — это мое духовное, и это правило очень важное. Что, дедушка?
Раб, то, что касается трех молитв. Вообще, как это сочетается с тем, что мы читали про три вида веры, когда человек верит, что... Три вида страха.
Три вида страха.
Да, три вида страха. То есть это, может быть, соответствует молитве Давида, молитва Малхут, если связь.
Я не видел, что так связывают. Может быть, можно связать, но я сейчас не хочу путаться. Для чего тебе? Принимай это, как это написано. Я не думаю, что это правильно. Желательно прилепиться к тому, что пишет автор, и к нему самому, а не строить какие-то толкования. Каббалисты обычно этим не к этому не стремятся. Нам стоит принимать это так, как оно написано, и сливаться с автором. Вместо того, чтобы брать тысячи различных объяснений и делать из них салат. И еще этим гордиться. Ну, тут дело даже не в гордыне, но это уводит с пути. Ну, все спокойные. Начался Песах. Все хорошо. Сожгли хамец. И вопросов больше нет, и товарищи наши, ни Хадера, ни Торонто ничего не хотят. Ладно. Так давайте почитаем, я не знаю, мы не успеем. Нет.
Мама Альпаем Вишмоне. Да, Альпаем Вишмоне.
Страница 2008. Понятие желания давать. Так, в общем.
Альпаем Вишмоне и Ньян Рацеллашпия.
2008 страница. Понятие желания давать.
Статья 813, 2008 страница, третьего тома. Все спрашивают, что желание его было насладить творение. И когда получают его благо, когда наполняется желание, то есть получая наслаждение от отдачи. Раз так, то существует у нас правило, то, что Творец только дающий и ни в коем случае не получающий. Если так, то как же появляются два разных объяснения и совмещаются вместе? Понять можно так, что тот же вопрос человек должен задать сам себе. Как человек, свойство которого является получение, появится у него возможность изменить его кли получения на кли отдачи. Ведь даже если он отдает, то необходимо сказать, что он наслаждается от того, что он отдает. А иначе он бы не мог отдавать. Потому что без вознаграждения мы не можем понять, как может что-либо произойти. Потому что тот, кто хоть немного понимает, что если он делает какое-то действие, он не может действовать, если ничего не получит взамен. И объяснение здесь такое. Если Творец не поможет, то человек сам не справится. Это и есть действие чуда, происходящее выше знания. Это когда
возможно получить подарок от Творца. Тем более, когда говорится о Творце, и мы не в состоянии понять, что существует в реальности отдача без получения. Это выше нашего понимания в том, что потому что наш корень — это получение.
Это понятно? Нет вопросов. Но я вижу, что что бы мы ни читали, вопросов нет.
Из Казахстана Берег спрашивает, если чувствую, что я не воодушевляюсь молитвой отдачи, могу ли я продолжать?
Нужно включиться в товарища, и тогда придет желание. Без включения в желание, без включения в товарища желание никогда не придет. Поэтому Творец приводит человека в группу к хорошему выбору, говорит, возьми себе. И если человек это выбирает, то через группу приходит к нему свет, возвращающий к источнику, и он начинает действовать.
Мы хотели пригласить всех товарищей, всех, кто готовится к американским конгрессам во время утреннего урока, в их центры на особый урок из студии, который пройдет, который вы проведете из студии. Подготовка к конгрессу.
С кем я буду в студии?
Асаф, Норма и еще ребята.
И о чем мы поговорим?
Будут вопросы, уже есть очень много вопросов со всего мира. Мы разошлем опросник для того, чтобы могли задать вопросы. Будем читать отрывки и задавать вопросы от имени товарищей.
Все три часа?
Планируется два часа. С трех до пяти.
Да, с трех до пяти.
Да, в обычное время нашего утреннего урока.
Очень хорошо. Что будут делать эти лентяи?
Они смогут работать?
Слышишь, Ниф? Я вижу, что они рады.
Я хотел задать вопрос. Вчера я поговорил с товарищем, и он как бы говорит, как давно он чувствовал себя пассивным в группе, а теперь чувствует, что начал вкладываться в группе, когда начались, ну, там, та же самая уборка. То во время уборки он вдруг проснулся.
Это самое главное на таких работах. Человек начинает получать... проходить такие состояния, которые никаким другим образом не пройдет.
Он говорит, даже вот пришел на завтра, на следующий день, и просто все сверкает и сияет.
Да, приходит новое состояние во время учебы.
Ну да, хотел как раз спросить. Этот пример, что может показать, когда какое-то действие по отдаче ради группы вдруг его продвигает?
Он связан с другим, у него есть больше кли. Поэтому, когда он сейчас читает статью, ту же самую статью, но его кли больше. У него знание расширилось. Мне не расширилось. Мне не расширилось. Поэтому так у него происходит. Слышишь, Гершин? Если он еще идет и вкладывает с намерением, хотя он и не хочет. Да, хочет, нет, не хочет. И там он чувствует свое изгнание.
Как раз это он мне и сказал, товарищ. Он много думал внутренне во время работы это.
Да, тут выясняют килим. Там это внутри так трется внутри человека, и потом из этого трения у него есть очень много различных оттенков, и он начинает в статье видеть тоже всякие нюансы.
А почему бывает, что человек может годы сидеть, и ничего не происходит?
Вы должны обязать каждого работать, выполнять такие работы, и тогда он увидит, что это необходимо и стоит.
То есть группа должна каждого обязать принять в чем-то участие.
Сегодня вечером тоже есть работа? Ну, потом мы спросим. У меня сегодня вроде свободный вечер.
Торонто?
Торонто.
Торонто. Tonight on duty, Toronto 2, Penitifu 100, Hedera, Argentina, and Russia, Kaliningrad. We'd like to express a few words of our gratitude.
Сегодня были дежурили несколько десяток, и мы бы хотели поблагодарить
Аргентина.
Да, от имени всех групп, которые сегодня дежурили, мы бы хотели поблагодарить нашего дорогого Рава, это Хедера Аргентина, Калининград, Торонто, за ваше терпение и то, что вы ведете нас по духовному пути, поблагодарить всех наших дорогих товарищей по всему миру за то, что у нас есть возможность и право сегодня, этим вечером служить вам. И мы бы хотели сейчас передать право голоса Хедере, чтобы они огласили задание дня.
Спасибо, Торонто, спасибо. Хедера.
Хаверим, сегодняшнее задание дня. Каждый помогает своим товарищам раскрыть и выделить точку Муше. И вечером мы вместе выясним, что это за наша общая точка Муше в десятке. Я повторю. Каждый помогает своим товарищам раскрыть и выделить точку Муше, а вечером мы все вместе выясним, что означает общая точка Муше нашей десятки. Несколько сообщений в конце. Учимся вместе. Зрители 66-го канала приглашаются сегодня в 9 часов наблюдать программу, смотреть за на страничке Фейсбука. Учимся вместе. Можно задавать вопросы и получим любые ответы. Рав Лайтман в Америке. Южная и Северная Америка. Мы приглашаем всех наших учеников и изучающих в Лёнинг-центре, проживающих в Чили, Бразилии, Америке и Мексике и Америке, принять участие в Конгрессе. На сайте one.kabbalah.info. Записи, подробности там. Всех группы мы приглашаем собраться на завтрашнем уроке, виртуально собраться, задавать вопросы и смотреть трансляцию. На этом мы закончим. Всего хорошего, доброго дня. בשדה קוצים גדול, קורא אני בקול, תפילת הלב אל המרום. עד ינוסו הצללים מבין הערפילים, עם שחר הקיץ מהחלום.
את החי מבקש אני, הם חיי, הם נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים.
את החי מבקש אני, הם חיי, הם נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים.
עמוק בתוך הלב את החי סוחף, ובתוכי בוער כלהבה.
עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהבה.